Ну что, 16 часов 7 минут московское время, и у нас в гостях Михаил Ходорёнок, как всегда в четверг. Здравствуйте, Михаил
Михайлович.
Да, четверг — это не только рыбный день, но и день, когда Михаил Михайлович рассказывает о замечательных вещах, связанных либо с военно-промышленным комплексом, либо с армейской стратегией. О чем говорим мы сегодня? Признайтесь, Михаил Михайлович. На дворе война на Ближнем Востоке, напряженка, там, кольцо противника, чтобы не сказать врагов, не то что замыкается, мы его скорее размыкаем, но все-таки.
Ну, вот как-то мы совершенно вот не можем не обратить внимания на эти вопросы, так сказать, большой стратегии на Ближнем Востоке, и в той или иной степени мы постараемся эти вопросы сегодня осветить. Ну, наверное, будем все-таки исходить при этом из двух тезисов. Первое, что бы ты ни делал, думай о конце. Это все время, значит, надо иметь в виду. И второй тезис – это все-таки самый главный, из которого мы будем исходить. Что бы мы ни сказали об особенностях ведения военной кампании в Сирии, все-таки, наверное, наша общая цель – это скорейшее завершение вооруженного конфликта на условиях, выгодных для России.
И, вот это очень важная последняя часть, да, потому что скорейшее, но лишь бы завершить, это точно не надо.
Да, нам надо, во-первых, на выгодных условиях и без потери лица. И вот мы просто сейчас попытаемся поразмышлять, что нам, собственно говоря, для этого надо сделать. И, может быть, в чисто постановочном плане поставить какие-то вопросы, ну, на которые пока, например, сейчас нет ясного ответа. Нет ясного ответа. Может быть, он есть, но он не озвучен. И, наверное, все-таки надо начать с небольшой разминки и обсудить вот возможности действий российских воздушно-космических сил с иранской авиабазы «Хамадан». Собственно говоря, последний удар был нанесен не далее, как сегодня. Ну, опять-таки, причем наши самолеты взлетали, значит, и с Моздока, как обычно, и с авиабазы «Хамадан».
Ну что, риск укорачивает дистанцию?
Вы знаете, значит, что здесь надо вообще иметь в виду? Когда началась вот кампания американская в Афганистане, несгибаемая «Свобода», вообще все-таки придумывают они какие-то, умеют они придумывать названия.
Вот название, да, с названиями там все хорошо.
Да, с названиями все хорошо, вот заканчивается как-то иногда не то, что не очень хорошо, а уж совсем никуда.
Ой, иногда это хорошо сказано, да, всегда, по-моему, ну...
В те далекие времена уже сам Джульетта Кьезе спросил у меня: а как вы предполагаете, будут ли использоваться военно-воздушными силами Соединенных Штатов аэродромы на территории Средней Азии? Ну, в частности, например, Манас или, например, тот же Ханабад в Узбекистане. Я тогда дал на этот вопрос отрицательный ответ. Я сказал Джульетте Кьезе, что такое вообще современный аэродром? Современный аэродром – это... Ну, некий такой завод по выпуску и приему самолетов. И вот давайте просто сейчас прикинем на пальцах, потому что вообще все оперативные расчеты, они относительно несложны. И в этом плане, как говорил Наполеон, на войне всегда надо держаться простых и ясных мыслей. Потому что, как мы уже и неоднократно говорили в ходе наших передач, иногда у нас считают, что тот или иной полководец победил в вооруженном конфликте, в войне, в результате какой-то необычайно хитроумной формулы, там, на уровне рядов Фурье, там, бинома Ньютона. Да упаси бог.
Ну вот Толстой же писал, как это происходит вот, в «Войне и мире», как на самом деле побеждают в войне.
То есть все, что может еще пойти не так, всегда пойдет не так. Это вот точно надо быть готовым.
Не будем отклоняться от темы. В данном плане я вообще не являюсь поклонником Льва Николаевича Толстого в освещении его сугубо военных вопросов. Более того, я считаю иногда, что они освещались им в корне неверно.
Поэтому он и не принимает участие в наших передачах.
Да, да. И Клаузевица уже читали. После него вряд ли кто-то может лучше описать.
Поэтому, значит, что вот здесь надо иметь в виду, возвращаясь к вопросу об аэродромах. Ну, опять-таки, вернемся к оперативным подсчетам на пальцах. Например, вот одна заправка топливом самолета Су-34 – это примерно 12 тонн. Если использовать этот самолет на максимальную дальность, то, естественно, его бомбовая нагрузка будет не так велика. А если, например, использовать с авиабазы «Хамадан» с учетом боевого радиуса в пределах 1000 километров, то его бомбовая нагрузка может быть максимальной. То есть 10-12 тонн можно запросто повесить на его 12 узлах подвески. Но будем тогда считать все остальное, значит. Итого 12 тонн топлива и 10-12 тонн авиационных боеприпасов. Получается, чтобы нам выпустить в воздух один самолет, надо 20 тонн, ну, назовем это материальными средствами. Предположим, что если хотя бы четверка действует с аэродрома Хамадан. Итого, значит, 80 тонн, правильно? С учетом упаковки бомб, так называемые бомбатары, значит, несколько полувагонов 62-тонных, несколько цистерн топлива. И это только четверка. Если на этой авиабазе будет развернут авиационный полк, ну, предположим, такой вариант, туда перебазированный, там развернут авиационный полк, то надо эшелонами подвозить и топливо, и авиационные средства поражения. Если же там развернуты будут дальние бомбардировщики типа Ту-22, но они там присутствуют сейчас в небольшом количестве, там 3-4 штуки, то ведь одна заправка, значит, Ту-22 – это 55 тонн топлива. Если он полетит на небольшую дальность, ну, 800 километров, к примеру, то на него можно подвесить там 42 бомбы ОФАП-250-270, 21,5 тонны. Ну, вот опять считайте, например, чтобы обеспечить материальными средствами хотя бы один отряд.
Ну, война — это очень серьезное хозяйственное мероприятие.
Ну, это...
Всегда была, есть и будет.
Это... Мы уже сказали, что это, как это наше выражение, немеренная прорва.
Логистика, да. Военная, она иногда государство строит.
Что, ну, представьте себе на минутку, значит, ну, что такое война? Война — это вот топка горит, рядом с ней стоит Геркулес с лопатой и вместо угля забрасывает пачки денег. Вот что такое война. И поэтому,
ну, в том числе,
у нас нет возможности вот такой позволить себе воевать там год, два, три, там пять, потому что войну надо заканчивать в максимально короткие сроки.
Ну, израильтяне так проводили войны, шестидневная война.
Да. Вот,
в Грузии была пятидневная война.
Неделя и готово. Ну, мы не можем вот в нашем сегодняшнем состоянии затевать столетние войны.
Ну, как-то никто и не предлагает.
Да, но тем не менее, вот скоро уже будет годовщина сирийской кампании, значит. И, к сожалению, вот, к большому сожалению, как-то еще вот, как это, конец еще не показался. Конец еще не показался, и мы сейчас вернемся к этому вопросу, значит, почему он все-таки не показывается. Но опять-таки вернемся к авиабазе «Хамадан». Значит, это, конечно, большое достижение в наших совместно российско-иранских отношениях, что у нас появилась возможность действовать с этой авиабазы. Но вот возникают все-таки вопросы. Как обеспечить, значит, вот бесперебойный подвоз необходимых материальных средств на эту авиабазу? Ну, будем считать, что какое-то там соглашение достигнуто. Ну, что-то не похоже, чтобы оно достигнуто. Почему? Потому что в противном случае, значит, ну, как говорится, обнаружились разведпризнаки массовой погрузки боеприпасов и топлива там в портах Астрахани, Волгограда, движения железнодорожных
топливо
эшелонов.
Топливо применяем российское, не иранское.
Опять-таки, его же надо туда завести. Как все вот все это?
Не, может, у иранцев оно есть.
Нет. Опять-таки, может, там за него рассчитываются твердой валютой, но нам неизвестно. Мы, опять-таки, судим, значит, по имеющимся у нас в нашем распоряжении разведпризнакам и разведданным. Значит.
Да, если можно, только без выдачи секретов Родины.
Да упаси бог. Поскольку, значит, интенсивность действий нашей авиации с авиабазы «Хамадан», ну, я бы не сказал, что слишком велика, правильно? Все-таки, наверное, такие проблемы существуют в обеспечении нашей авиагруппы на этой базе материальными средствами.
И, ну, если нужна большая интенсивность, не обязательно она должна быть таковой. Я думаю, что фактор политический, воздействие на тех же американцев здесь нельзя снимать. Воздействие было убойным.
Ну, может, он на этом этапе даже важнее количества подвезенных бомб, скажем так.
Реакция была такой, что...
И вот... военно-политический фактор.
Конечно.
Ну, я, как, собственно говоря, оператор и в прошлом планировщик стратегических действий, значит, ну, собственно говоря, думаю о чем? Ну, об арифметике ведения боевых действий, потому что политическая часть, это она уже за рамками остается.
Ну, она уже продумана, да.
Да, генерально. Ну, будем надеяться, что продумано.
Конечно.
Будем надеяться, что продумано. Опять-таки, значит, что бы мы сегодня ни сказали, у нас общая цель только одна, я еще раз это скажу, чтобы скорейшее завершение вооруженного конфликта. Других целей у нас, собственно говоря, и все наши рассуждения, значит, подчинены, значит, только чему? Что или обозначить эту проблему, которая, значит, не решена, натолкнуть, так сказать, на решение этих вопросов, ну, в общем-то, может быть, сформулировать даже какие-то определенные выводы. Вот, может, звучит это слишком и отважно с нашей точки зрения, но, тем не менее, как говорится, если не мы, то кто, как иногда говорят даже в некоторых у нас родах войск. Теперь у нас какой еще вопрос, значит? То, что является ли вот подобные отношения каким-то проявлением, скажем так, возникших союзнических отношений между Россией и Ираном? Являются ли наши страны, там, например, возникла ли ось Москва, Тегеран, Багдад? И, собственно говоря, начинаем ли мы вести...
Ну, как часто пишут комментаторы.
Да. И начинаем ли мы вести какого-то рода коалиционную войну, например? Ну, собственно говоря, наверное, вот говорить об этом, ну, при всем оптимизме, так сказать, происходящего, наверное, несколько преждевременно. Потому что вот у нас часто употребляют слово «союзники», у нас часто употребляют...
Ой, да!
Вообще какое-то совершенно немыслимое сочетание, вот стратегический партнер. Вот что такое стратегический партнер? Я не понимаю, потому что если вы даете какое-то определение, присоединяете к слову эпитет, вот стратегический партнер, ну, значит, наверное, тогда может быть партнер и оперативный, правильно?
И тактический.
И в некоторых случаях даже и тактический партнер.
А, конечно.
Опять-таки, партнер это обязывает к чему-нибудь.
Смахнул, берешь перекуп, вот он какой партнер? Не стратегический.
Явно нет.
Тактически, даже.
Поэтому все-таки лучше речь вести о каких-то вот межсоюзнических отношениях, значит. А они в чем вот заключаются? В том, что они связываются обязательствами правового характера об оказании взаимопомощи, поддержки в случае ведения военных действий. То есть это непременно государства вступают в правовые отношения. И для ведения, скажем так, и тогда вот уже двусторонняя война, она может быть переведена в некий вид коалиционной войны. И тогда возникают уже проблемы следующего рода, значит, что, как говорится, выделяется определенный наряд сил и средств от каждой стороны, и возникает вопрос, кто ими будет руководить, правильно? То есть возникает необходимость какого-то органа управления. Вот даже уж на что близкие между собой страны, такие как Великобритания и Соединенные Штаты, вот в ходе Первой мировой войны к единому руководству пришли даже не в первый год войны и даже не во второй. Почему? Потому что очень не хотелось делиться полномочиями.
О, да! И англичане и после войны не были очень сильно счастливы от этого.
И, собственно говоря, значит, опять-таки, что мы можем пока сказать? Что, во-первых, союзнических отношений, ну, опять-таки, в буквальном смысле этого слова, ну, на данном этапе пока не возникло. Но будем надеяться, может быть, что это к этому рубежу рано или поздно взаимоотношения придут.
Нам поможет это поскорее завершить боевые действия на условиях России?
Безусловно.
Придется же размывать же придется. То есть условия-то придется размывать, вот, чтобы интересы других учитывать.
Безусловно. Но опять-таки, значит, что тут надо иметь в виду, потому что мы сейчас можем резко перескочить, значит, на сирийскую армию, на ее оценки боеспособности. Вот. А мы, наверное, не резко перескочим, а плавно. Но что по этому поводу говорили великие? Они говорили так: хуже, чем воевать с союзниками, может быть только одно – воевать без них. То есть в любом случае...
Так куда ни кинь, везде клин.
Союзники – это в основном можно рассматривать как благо. И, собственно говоря, значит, и то же самое относится к Ираку. То есть вот, например, некоторые издания даже федерального уровня, даже с большими тиражами и с большими показателями посещаемости в интернете вышли, значит, с заголовками там: вот Иран и Ирак стали открытыми союзниками России. Боже мой. Господи, что такое открытый союзник? Ну что, бывает
еще... А есть тайный союзник.
Тайный. Как это?
Они союзник, но они об этом никому не скажут.
И сами, видимо, не знают. Поэтому вот это открытый союзник. Это, между прочим, заголовок, я еще говорю, федерального СМИ. Так что, ребята, вы как-то разберитесь в терминологии.
Ой, невозможно.
Потому что, опять-таки, как говорил Наполеон, это его, кстати, слова, что в военном деле надо держаться простых и ясных мыслей. Это его, одно из его, и это называется сентенциями иногда.
Нет, вы хотите, чтобы журналист, который пишет о чем-то, разбирался в том, о чем он пишет. А это далеко не всегда бывает так. Ну, что теперь делать? Ну, 2 балла пошел вон, а он уже диплом получил. Что делать?
Или дальше начинают писать, например, Иран и Ирак впервые открыто присоединились к России в войне. Опять открыто присоединились к войне.
Почему они к нам присоединились? Да. Если говорить об Иране, они там были до нас. Нет, да. Ну да, такие чудеса бывают.
Но вершина, собственно говоря, значит, это вот подобного творчества, значит, это что нанесли массированный групповой удар. Ну вот тоже без смеха к этому.
Нет, ну массированный групповой, смешно.
Вот, ребята, ну вы разберитесь, или массированный, или групповой, значит. Поэтому вот если такая мешанина творится в умах, значит, то опять-таки, значит, нельзя исключать, что есть некоторый элемент сумятицы в умах и на верхнем этаже, значит, если это как-то плавно отражается и на нижней. Поэтому, конечно, хорошо, что отношения между странами имеют, так сказать, тенденцию к укреплению. Но вот то, что они перешли в разряд, так сказать, союзнических отношений, ну, на данном этапе, наверное, все-таки говорить преждевременно.
Партнерские, да, я бы вежливо сказал.
Еще до этого этапа далеко, значит. А даже вот, например, те части, их иногда называют добровольческие формирования, и разного рода иные, которые сейчас принимают, вот, ну, то же самое со стороны Ирана или со стороны Ливана, в вооруженной борьбе против формирований как исламского государства, так и всех остальных террористических формирований в Сирии, то там тоже разного рода, извините за выражение, приколы бывают. Они, во-первых, значит, когда образуются какие-то вот, ну, назовем их межсоюзнические силы, то сразу возникает вопрос, кто старший воинский начальник, кто ими управляет, кто отдает ими приказания, кто контролирует выполнение приказаний. Так вот, ни отрядом ливанской Хизбаллы, ни формированием, значит, назовем их иранскими ополченцами, особо сильно не поприказываешь. Они руководствуются...
У них свое руководство. К кому они... генералу Касаму, да, Сулейману покомандуете? Ну...
Они могут, так сказать, преподносить разного рода сюрпризы. То есть они внезапно могут, например, покинуть свой участок фронта ни с того ни с сего.
Они не могут... предупреждая об этом?
Абсолютно.
Это очень неудобно.
Абсолютно. То есть...
Слушайте, любая регулярная часть, любая партизанщина, вообще-то говоря, имеет свои особенности. Понимаете, если у вас маршал Василевский, это одно. Если даже Ковпак, это другое. Ну, как есть. А если Махно?
Но тем не менее, вести какую-то организованную вооруженную борьбу в таких случаях очень трудно. Но и почему, собственно говоря, мы нуждаемся в союзниках, я бы, наверное, так сформулировал эту мысль, в ходе вооруженной борьбы в Сирии. Ну и сама боеспособность сирийской армии, вот я бы не стал бы ее, как это, мягко говоря, переоценивать. Во-первых, значит, она плохо управляемая, эта армия. Во-вторых, она не очень сильно горит, вот так сказать, у нее наступательным духом и, так сказать... Солдаты не желают класть жизни за светлое будущее Сирии.
Она устала сильно за эти годы войны. Еще удивительно, что она вообще вот воевала так, как воевала.
То есть вот выйти на победный результат вот с этой армией, ну, надо быть очень большим оптимистом. Очень. Поэтому, собственно говоря, и конфликт затягивается, и бои вокруг многих населенных пунктов, но ведутся месяцами, годами. Там продвинулись на 200 метров вперед, отошли на 400 метров назад. Во-первых, значит, действительно, вот, можно согласиться с Евгением Яновичем, что это сильно уставшая армия, но, тем не менее, вот, значит, и выучка, опять-таки. Но если вы используете, например, танк в качестве транспорта, как средство подвоза, значит, личного состава к переднему краю, то, наверное, что-то у вас неправильно в понимании тактики использования танка, значит.
Ну, вот ресурс истощается очень серьезно. Я вообще полагаю, что за это у нас... Танки же не случайно в современных армиях, кстати говоря. Они не своим ходом идут. Их на танковозов довозят.
Есть определенные, так сказать, нормы, правила в этом плане. Но это если мы ненадолго углубимся в теорию оперативного искусства, то если вы сосредотачиваете возле линии боевого соприкосновения ударную группу танковую, то она не должна быть дальше 30-40 километров от переднего края. То есть, ну вот, началась там огневая подготовка по различным периодам. То есть, вот эти не больше 30 километров. В противном случае, значит, ну, действительно, танк, он это не является средством передвижения, значит, по дорогам взад-вперед. У нас в 41-м году...
Кататься на танке, это как странно.
В 41-м году, собственно говоря, множество материальной части вот, на Юго-Западном фронте было погублено из-за совершенно безумных приказов передвижений там взад-вперед только, вдоль линии фронта, без всякой ясно обозначенной цели.
Не понимали люди вообще, что такое техника и как ее эксплуатировать?
1000 танков погнали сначала 100 километров в одну сторону. Потом эту же 1000 танков 100 километров погнали в другую.
Это же какие расходы надо.
Ну, так...
Не, это просто это губит технику.
Ну так, во-первых, значит, задача танка вступить в бой. И перед этим пройти, я говорю, вот эти не больше, чем 30 километров. Меньше опасно, попадешь под удар огневых средств противника. Дальше можешь не дойти. Поэтому вот это такой рубеж. 30 километров от переднего края, если это ударная группа, например, там, оперативная маневренная группа, как раньше говорили.
Нет, на самом деле, если у вас кавалерия, вам надо беречь коня. Да. Если у вас танковые войска, будьте любезны, берегите вашу машину. По-моему, вещь более чем достаточно понятная, но тем не менее.
То есть нам без радикального укрепления боеспособности сирийской армии вот, невозможно выйти на приемлемый результат в сирийском. Как его укреплять, это, конечно, вопрос дискуссионный. Не знаю, значит. Если все-таки у сирийского лидера еще остался какой-то инстинкт самосохранения, он должен думать над этим день и ночь.
Ну, есть такие проблемы, и их приходится решать, к сожалению, в огромной мере нашему командованию в сильном взаимодействии напрямую с сирийским президентом.
А вот тут мы сразу, знаете, на какой вопрос выскакиваем иногда, значит, что, ну, ни для кого не секрет, что там есть наш советнический аппарат, наши военачальники. Но дело в том, что вот умное слово наших военных вождей не является законом для сирийских генералов.
И это
они
верно.
Могут это
и в советские времена так тоже было.
Оспаривать, они могут с этим не соглашаться, они могут напрямую игнорировать умный совет.
Они могут давать президенту неверную информацию, да. Например, пытаясь прикрыть свои провалы. И такое бывает.
Так что иногда хочется даже сказать, ну если, Башара, что хочется сказать, ну если вас считают диктатором, ну проявите себя диктатором,
хотя бы
по отношению с собственной армией. Ну, да. А что такое значит? Это обнажил шашку, написал приказ, учредил штрафные роты, лично посещал участки фронта, значит, воодушевлял. Прояви себя тогда настоящим диктатором.
Он так не делает?
Нет,
ну, он не диктатор, ребят. Ну, если бы он был диктатор, он гораздо меньше диктатор, чем был его папа в этом плане, который был гораздо жестче, его гораздо больше боялись.
Поэтому он и смог захватить власть.
Я еще раз повторю эту мысль, что если ослаблен инстинкт самосохранения, вот надо руководствовать тем, что мы сейчас только озвучили. Будь диктатором, будь главнокомандующим, прояви беспощадность к своим ленивым необязательным генералам.
Абсолютно точно.
Потому что
и удивишься, как заработает иногда.
Да. Армия, она ведь, значит, где она начинается и где она кончается. Вот почему побеждала Красная Армия в годы, например, той же самой Великой Отечественной войны. В ней приказ начальника был законом для подчиненных. Вот.
Восток. Эти так не привыкли.
Если подчиненные начинают сомневаться, делать им или нет, устраивать там, значит, партийное комсомольское собрание.
Да, торговать с противником, как часто бывает на Востоке. Причем у всех, у исламистов,
кстати говоря, значит, мы сейчас еще немножко к этому вернемся. Там колоссальная утечка информации.
Ну что, сделаем паузу. 5533-Вести для ваших сообщений. У нас в гостях военный эксперт Михаил Ходоренок. Итак, Михаил Ходоренок, у нас в гостях военный эксперт. 5533-Вести. Пишите нам.
Кроме того, в сирийской армии, к сожалению, еще почти все продается и почти все покупается. В том плане, что...
Да вообще на Ближнем Востоке это распространенное.
Очень большая утечка информации. То есть боевики, они прекрасно осведомлены, что затевается в штабах сирийской армии. Когда будет наступление, когда будет отступление, куда поехал какой-то начальник.
Это... То есть его можно подкараулить и убить, например.
Ну, или ему продать что-нибудь.
Да, но чаще всего, значит, по этим местам ведется интенсивный обстрел, куда он там поехал, потому что иногда нет возможности близко все-таки подобраться, ну, все-таки охрана, там все остальное прочее, но куда он поехал, они отлично знают. Вот. И поэтому, собственно говоря, значит, что надо делать для того, чтобы завершить этот конфликт? Ну, во-первых, значит, как-то все-таки надо резко усилить боеспособность сирийской армии и навести в ней элементарный порядок. Надо, чтобы структура управления этой армии, ну, отвечала, так сказать, требованиям ведения боевых действий. Надо, чтобы мнение наших военачальников, которые там присутствовали, не было мнением, а было обязательным для выполнения сирийскими генералами. Как это сделать, я не знаю вот на данном этапе все-таки, но кое-какие, значит, мнения и по этому вопросу есть.
Ну, заставить же невозможно людей спасти свою собственную страну от их раздолбайства.
Как говорится, свою голову не дашь.
Ну, это точно.
И, собственно говоря, опять-таки, значит, сил и средств у Асада, в общем-то, немного, по большому счету. Мобилизационный ресурс вычерпан практически дотла. Людей взять, в общем-то, ниоткуда. А те, которые есть, действительно уже утомились в результате этих уже четырехлетней этой гражданской войны. Желанием воевать сильно не горят. И в этом плане, значит, действительно, где-то надо взять свежие боеспособные силы для того, чтобы завершить этот конфликт. Где их взять? Ну, тоже вопрос дискуссионный. И оно вполне может быть, что какую-то роль в этом сыграют. Вполне может быть, я говорю пока на уровне гипотезы, Иран и Ирак. Хотя, надо прямо сказать...
Ну, там воюют и добровольцы, и хазарейцы, и добровольцы из Ирака, и ливанская Хизбалла. Подтягивают очень большое количество людей, иранцы, на самом деле.
Ну, тем не менее, вот всю вот эту достаточно беспорядочную толпу все-таки надо как-то вот включить в жесткие рамки, значит, армейского подчинения. Потому что, если напомнить теорию этого вопроса, то... ничего за прошедшие там, тысячу лет не придумано в плане форм подчиненности, как вот, например, непосредственно подчиненные, оперативно подчиненные, приданные, поддерживающие. Вот четыре формы подчиненности. Ничего нового нет. Если какая-то возникает, значит, очередная формула, мы будем действовать, как действовал там, к примеру, батька Махно, значит, или еще как-то.
Ну, успех... Результаты будут такие же, как у батька Махно.
А у него были хорошие результаты. Кстати, вообще-то.
Вот, Сергей, я бы не стал, значит, умалять способности, значит, батьки Махно.
Но в итоге-то... Нестор Иванович воевал-то в итоге-то с высоким...
Да, мало кто помнит, что этому батьке в 1920 году было всего чуть-чуть за 30.
Кстати, на точенке немецких колонистов поставить Максим и создать мощнейший огневой перевес с мобильной силой, которая способна двигаться по пересеченной местности, это было гениальное, на самом деле.
И вообще, вот если возвращаться уже к батьке, скажем так, то успех или неуспех гражданской войны, он временами колебался то в одну, то в другую сторону и объяснялся только тем, кому в данный момент примыкал батька.
Вот, очень честно.
Да, то есть он был силой.
Да, он был силой, он влиял, значит, на обстановку. Но это мы немножко отклонились от обстановки на фронтах сирийской армии.
Но мы внесли ясность.
Да, и опять-таки, значит, что бы ты ни делал, думай о конце. Конец наш. Это победоносное должно быть завершение этого конфликта. Потому что выйти оттуда, ну, позволю себе такое выражение.
Из Вьетнама?
Вы выйти оттуда сбитой рожей, ну, как-то вот, ну, совершенно, значит...
Нельзя.
Ну, нельзя нам. Нельзя нам вот...
Да и как-то не видно, чтобы это было так. Скорее, наоборот. Американцы уж больно нервничают не случайно. Потому что уж кто с этой рожей оттуда должен уйти будет, если говорить о ситуации на иракских фронтах борьбы с Даешем. Ну, как-то выясняется, что у нас там сильно профессиональные результаты получше.
Будем надеяться, что они станут еще лучше. Ну а теперь, собственно говоря, вот на этой оптимистической ноте мы завершим обсуждение обстановки на сирийских фронтах.
Знаете, почему на самом деле, с моей точки зрения, я все-таки очень плотно работаю по сирийскому направлению, Институт Ближнего Востока работает плотно в текущем режиме. Мне кажется, что это происходит со всей, ну скажем, гарантией того, что можно надеяться на... толковый результат. А работа в режиме реального времени. То есть там не существует ситуации, при которой кто-то где-то отрабатывает какие-то кроки за 250 лет до того, как это все реализуется, а потом вот вы реализуете по бумаге, по инструкции, шаг влево, шаг вправо, тебе отрывают голову. А то, как работает на сегодняшний момент, это просто заметно. И Герасимов с его сотрудниками, начальник генерального штаба, и Шойгу с его коллегами, и дипломатическая часть, в том числе военно-дипломатическая часть. То, какое внимание этому уделяют верхнее руководство страны, без которого вот ни влево, ни вправо, с моей точки зрения, беспрецедентно. Даже та вещь, которой у нас никогда в жизни не было. У нас же никогда не была открытая война. кто погиб, сколько человек, что случилось, в каких обстоятельствах, как наносятся удары. Вот составляющая информационная для российской ситуации абсолютно беспрецедентна. Да, вот можно говорить, это вы все врете, это, конечно, да, говорить можно все что угодно. И насколько я понимаю, там действительно все то, на что натыкаются в качестве вот каких-то затыков и заморочек, по мере возможности пытаются либо нормализовать, либо, если оно не нормализуется, придумать, как без этого обойтись. Что, с моей точки зрения, достаточно уникально. Мне кажется, сирийская кампания показала то, чего, ну, очень давно в армии не видели. Быстрое реагирование на реальную ситуацию и умение находить из нее выход. Честно говоря, не очень понимал, что мы это можем опять научиться. В войну ведь так было. На чем? Под конец войны было именно так. Ну, замолчал и вернул слово.
Ну, все-таки реагировать на реальную ситуацию, это, конечно, очень хорошо, но, тем не менее, без планирования боевых действий, без планирования операции, ну, обойтись невозможно. Почему? Потому что, ну, опять-таки, карта, план, приказы, директивы, распоряжения, маскировка, скрытое управление войсками. Ну, невозможно без этого добиться успеха в бою. И оно, конечно, хорошо, там, реальное реагирование в реальном масштабе времени. Это я, упаси бог, не оспариваю. А, слова,
а давайте посмотрим слова Сердюкова, министром обороны, как бы было.
Слова Евгения Яновича. А просто говорю, что все-таки война, она и есть война. И тут без неких необходимых элементов ее, ну, не обойтись никак. То есть, если ты, например, не занимался там боевой подготовкой танкистов, например, ну, они такие уже тебе результаты покажут и в бою. Если ты не спланировал их боевое применение, причем, чтобы там вплоть до того, чтобы каждый экипаж ясно понимал свою боевую задачу, то и будут у тебя танки использовать как средство передвижения на переднем крае. Ну, и опять-таки, мы все заинтересованы в скорейшем завершении этого конфликта. А для этого все-таки, как говорится, надо добавить пороху по некоторым направлениям. Надо добавить.
Ну, вот тут вопрос, он должен завершаться так, как нужно для того, чтобы был результат. Завершать его, как Горбачев с Афганистаном, спасибо, не надо. Потому что представить себе, что там будет то, что было, это действительно настоящий провал. Формально все понятно, не придерешься. Михаил Сергеевич, наверное, до сих пор полагает, что он все сделал правильно.
Победитель и полководец на уровне Шелихина. Не дай бог, действительно.
Ну да.
Ну а теперь обсудим еще одну проблему. Наверное, в настоящее время вполне возможно, что это и самая главная проблема для нашей страны. Это, собственно говоря, наверное, кадры. Причем и военные, и гражданские. Вот их уровень подготовки, собственно говоря, он и определяет. Успешно будут развиваться у нас дела по тем или иным направлениям или неуспешно. И, собственно говоря, кадры откуда берутся? Кадры могут взяться только откуда? Из учебных заведений, правильно, кадры берутся. И сразу мы выходим на вопрос, кто, собственно говоря, их учит и каким образом. И вот, собственно говоря, вот только так эта проблема решается, что учебные заведения, преподавательский состав, и потом вы только тогда получаете на выходе тот продукт, собственно говоря, который может решать поставленные задачи или внезапно возникающие задачи. Вот. И в этом плане сказать, чтобы у нас уж все было благополучно с военным образованием, ну, наверное, бы я воздержался от подобных оценок. Хотя бы даже потому, что сейчас вот впервые, значит, военное образование оказалось структурно заключенным в Главное управление кадров.
Михаил Михайлович, вот мы с вами выпускники военных вузов.
Да.
Критикуем.
А у меня была военная кафедра.
Да.
Нет, опять-таки, само слово «критика» у нас в последнее время стало восприниматься, как ты там записался там это либо в либералы, либо в оппозиционеры, значит,
да-да-да,
либо выкинул белую ленту, значит, либо, как это самое страшное, начал сомневаться.
Ну, нет, сомнения тянут нас назад.
Да, не в этом дело, значит. Но,
а умение убирать глупости сильно тянет нас вперед.
Толкает практически вперед. Да.
А у вас погода вот-вот.
Да, я знаю, но это я уже начал потихоньку готовится морально. Да, да, морально.
Уже присматриваться к цифровым показателям.
Да, Михаил Михайлович, но они не такие
как
прям
говорил
плохие.
Жванецкий, и началась сексуальнейшая борьба циклона с антициклоном.
Да, ну
Господи,
посмотрим,
какая прелесть.
Как тут у нас 5-5-3-3 Вести, пауза. 5-5-3-3 Вести, Михаил Ходоренок у нас в гостях, Михаил Михайлович.
Собственно говоря, вопрос, почему вузы находятся сейчас в кадрах, это дискуссионный. И, собственно говоря, вообще за всю историю вооруженных сил СССР, собственно говоря, так никогда не было, чтобы, например, вузы находились в кадрах. Вот. И там за них отвечает управление военного образования. Ведь, собственно говоря, понимаете, все должно иметь ну, характер вот какой-то системности, правильно, значит, чтобы были положительные и отрицательные обратные связи замкнуты, чтобы механизм функционировал, чтобы было, так сказать, единое понимание всех вопросов. Самое главное был тот, который, как это, я вами руководил, я отвечу за все. Вот такой человек должен быть, я отвечаю за все. Вот в частности, например, раньше было как? Вот, например, главнокомандующий видом вооруженных сил, главноком. Он был и заказчик вооружения, значит. Ему подчинялись и вузы. У него был свой заместитель главнокомандующего по вузам. То есть вот перед главкомом стояла задача. Он заказывал под эту задачу вооружение. И под эту же задачу он готовил кадры. И он отвечал за решение поставленной государством перед ним задачи. А сейчас как-то это функционально растащили. И, собственно говоря, я вот ни одной секунды не сомневаюсь, что сейчас, когда вот пишут, ну, если существует какая-то структура, скажем, там, управление, главное управление, еще что-нибудь, составляется для его работы так называемое положение об управлении. И вот те, кто пишут это положение, как правило, значит, считают своим долгом включить какие самые главные слова, значит, в это положение, что, упаси бог, во всех параграфах, пунктах, там, под пунктом не должно быть слова «отвечает», а должно быть только... Координирует, согласовывает, уточняет, определяет, тоже надо стараться избегать. Но не дай бог отвечает. Почему? Потому что если будет написано «отвечает», в самом деле за что-то придется отвечать. Так вот, я не уверен, за что отвечает там управление военного образования. Вот за что он отвечает. Почему? Потому что, в принципе, заказчиком кадров, по большому счету, должен быть кто? Генеральный штаб. Именно генеральный штаб определяет, что облик военной организации государства. Именно он должен там сказать, что нам нужны такие, сякие, розетакие кадры. Я прошу прощения за такое выражение, что нам через 5 лет надо будет, к примеру, столько-то командиров взводов, там, рот и батальонов. Собственно говоря, определить это может только генеральный штаб, главнокомандующий видом вооруженных сил, в конце концов. И поэтому вот, ну, у меня, я бы сказал так, опять-таки, я не говорю, что там что-то нехорошо или что-то подвергаю критике, упаси бог. Но вот подобная структура, значит, лично у меня, значит, вызывает сомнение, что вот именно военное образование должно находиться именно там. И в этой связи, вот, например, ну, в качестве, опять-таки, рабочего предложения или, так сказать, рабочей гипотезы, вот, может быть, например, создать, например, главное управление, значит, подготовки войск и сил. И туда, значит, включить, вот, к примеру, значит, 3 ствола, например, там, чтобы там было, например, первое, это образование само по себе, это оперативная подготовка органов управления и боевая подготовка частей соединений, потому что некоторые, не все знают, что есть боевая подготовка, а есть оперативная подготовка. Оперативная подготовка, это вот действительно органов управления, это в основном начиная с уровня армии и выше, оперативная подготовка. Есть соответствующие наставления по оперативной подготовке, есть по боевой там в родах войск. Ну вот, то есть так, чтобы заключить, вот чтобы ты, опять-таки, мое предложение, это рабочая гипотеза, чтобы вот была, например, вот такая структура, и тогда там было как-то все более-менее функционально замкнуто. Это, опять-таки, вопрос на данном этапе, вопрос дискуссионный, вопрос обсуждения, но, тем не менее, может быть, сделать вот так. И чтобы у всей этой организации был единый бюджет, и она была, ну, опять-таки, функционально связана между собой, и все вот эти деньги тратились, ну, по одному замыслу и по одному плану. И образование, оно было как-то связано вот с конечными, значит, вот этими органами оперативной и боевой подготовки. Ну, вот может быть вот так. Почему? Потому что, когда оно находится в кадрах, вот у меня, ну, вызывает некоторое сомнение.
На самом деле, к огромному сожалению, есть же вопрос всегда у Минфина, вообще к военным расходам, на тему того, что военные расходы, я просто так уж получилось это обсуждал с людьми, которые за это отвечают, Причем у Минфина, самое смешное, далеко не только отечественное. Израиль, который воюет и воюет, воюет на самом деле на протяжении десятков лет своего существования, сталкивается с тем же самым, что у тебя заложено что-то в бюджет. Ты пришел к Министерству финансов за бюджетированием. Ну, пришел и пришел. Ну как, вы же должны, согласно бюджету, это вот выделить. А я не буду говорить в этой ситуации финансист. Или в российской ситуации, поскольку все-таки русские и евреи несколько отличаются, и вот просто «а я не буду» это в стиле там «Моня, ты на меня обиделся, ты что-то вот не здоровишься». Старые анекдоты про израильскую армию, они же работают. Здесь все иначе, но здесь найдут вежливые формулировки, которые позволят не платить тех денег, которые реально необходимы. И вот здесь всегда большой вопрос. Армия это действительно необходимо? Ну, финансисты вам задают, как на него ответить? Вот вам это надо? И, кстати, ВПК абсолютно то же самое. А что это вы делаете вот три системы, когда нужна одна? При этом говорит финансист, который вообще не понимает, о чем он говорит, не знает этого вопроса. Он знает цифру. И для себя он прав. Я всегда говорил, что когда финансисты и бухгалтера, то есть бухгалтера реально, они могут называть себя экономистами, это же вот управляют тем, какое научное направление развивать, а какое не развивать. Флот строить или флот не строить, мы имеем такого рода исторические прецеденты. Наиболее серьезная бюджетная экономия была наведена в Китае, когда там развалили в 15 веке за избыточные расходования государственных средств флот, океанский флот, который тогда был у Китая уникален. Это было во времена великого полководца и путешественника Чжанхэ, когда китайские корабли ходили вплоть до Африки, там с базами на островах Юго-Восточной Азии, Ява, Суматра, Цейлон. То есть просто вот ровно делали то, чего китайцы сейчас делают в 21 веке со своей системой баз, которая называется «Цепь благородных жемчужин». Ровно до той же Африки, по тому же маршруту в Южно-Китайское море. Результат. Ну, так было, да, флот уничтожен. Кстати, казнили еще было существенно, репрессировали, в точности, как сейчас в Турции, это с армией, личный состав. И вообще до 20 века, до археологических случайных раскопок, никто даже не подозревал, что флоты ходили на Мозамбик, на Персидский залив из Китая, колоссальные океанские корабли, экипажи с десантом до 2000 человек на корабле, корабли-танкеры пресноводную воду везли, корабли для перевозки, конницы. Ну, вообще экспедиции до 150-200 тысяч человек. Это понятно, да, что это такое в 15 веке, когда им навстречу карабкались вдоль берега Африки жалкие португальские скорлупки, при том, что порох, ракеты и артиллерию вообще-то изобрели китайцы, как и компас. Ну, так как-то через арабов это доползло до Португалии, до Испании, но они довольно жалобные системы в тот момент имели. Сэкономили. К 19 веку, как мы знаем, Китай мог перестать существовать. Он проиграл опиумные войны. А не нужно больше. То, что называется инновациями, новшество, изобретение, оно же тоже денег строит. А зачем? Есть система, она приведена в состояние финансового равновесия. В начале 20 века от Китая почти ничего не осталось. Помните, боксерские войны, да? Пекин неоднократно взятый европейскими войсками. И вообще-то говоря, только сегодня, еще через несколько десятилетий, более чем через полвека после того, как великий поход там, Мао Цзэдуна, большой скачок, вот все прошло. Ну, вот только сегодня Китай выходит на тот уровень существования, который у него был в экономике планеты, там, в военных планах, который у него был в 15 веке, и еще в 16 и начале 17 оставался. Ну, по инерции, да? Поэтому, ну, вообще-то говоря, когда вот мы говорим о армии, о военно-морском флоте, о ракетных войсках, о ВКС, о дороговизне или недороговизне войны, о вопросах того, а хватит у бюджета или не хватит у бюджета денег на то или другое. Армия для финансистов, ну, я знаю, это общаюсь, например, с израильским руководством, которое ребята просто рассказывали, тем плохая еще, что бомба должна взорваться. Вы не можете просто в бумажке написать, да, вот если у вас есть реальное боестолкновение, согласитесь, ваша артиллерия должна стрелять и попадать, ваши ракеты, это же какой расход? Когда оно просто лежит на складах, и, может, его там никогда и не было, а у вас просто в бумажке, или сколько у нас горели и взрывались склады после Советского Союза, Михаил
Михайлович? Списывали, да, таким образом?
Ну, очень многое продавалось налево. Война в Чечне это показала катастрофически. Очень много, ну, украинская армия, украинские запасы вооружения, украинский ВПК, сколько разворовано ушло в Африку, ушло в Афганистан. В этом плане тут есть очень много больших вопросов, потому что вы можете 100 раз быть со всех точек зрения тактической, стратегической правы. А потом не то, что ходорёнок придёт, да, к министру финансов или к какому-нибудь другому бухгалтеру, а придет и министр обороны. И вдруг на правительстве с изумлением увидит, что эта статья куда-то провалилась. Правда? Вот денег на нее не выделили. Почему? Правильный ответ – потому что. На этой высокой ноте я заканчиваю сегодняшний эфир. Уж извините, но это так и есть.
Ну что, до свидания.